Я хочу вместе с вами еще раз сказать слава нашему Богу. Он живой Бог, Он есть истинный Бог, Он тот, который дает дыхание жизни всякому человеку, приходящему к Нему. Библия говорит так, что мы все были мертвые по своим грехам и преступлениям. Все, абсолютно все. Апостол Павел, обращаясь к Титу, он говорит такие чудесные слова, которые сегодня живут в моем сердце. Он говорит, ибо все мы были некогда несмысленны, были непокорны, были заблудшие, были рабы различных похотей и удовольствий, ненавидели друг друга, были гнусны. Но следующий стих говорит так. Но когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас, слышите, Он это сделал. Не по нашим делам, не по нашим заслугам, не потому, чтобы мы были, может быть, очень плохие или наоборот, очень хорошие, а написано по Своей великой милости. Возродив нас, дал нам новое рождение, баню водную и обновление Святого Духа, которую Он излил на нас обильно, написано через Иисуса Христа. Для чего Он это все сделал? Написано, дабы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слава Иисусу! И Он говорит, слово это верно. Знаете, есть много слов. Люди обо всем говорят, но не всегда эти слова являются верными. Не всегда в эти слова можно верить. Но Слово Божие, которое Он сказал однажды, Слово Божие, которое пришло из вечности и туда идет, это нетленное семя. Оно способно оживотворять. Оно способно давать новое рождение. И как уже свидетельствовала моя жена, я также буду свидетельствовать о великих и чудных делах Бога. О том, что Он живой и истинный. О том, что сила Его, она безгранична. Чудеса закона Его есть в моей жизни сегодня. Я не могу молчать. Он вложил в мои уста песню новую. Мне хочется славить и благодарить Бога за то, что Он нашел меня. Ничего не знающего человека, который погибал в своих грехах, который находился во тьме. Но Бог, который повелел, написано, из тьмы воссиять свету, озарил мое сердце, дабы просветить меня познание славы Его. В лице Иисуса Христа, в Его любви, Он пришел в мою жизнь. Жена говорила, мы еще с скамьи школьной мы дружили, и мы полюбили друг друга. И вот вроде бы все хорошо было, любили друг друга. Я женился, и казалось бы, что не хватает человеку. Но вот это, наверное, каждой душе так заложено, внутри каждого человека заложено то, чтобы он искал Бога. Так написано. И вот, знаете, я думал, ну для чего я вообще родился и почему я живу? Что вообще такое жизнь? Многие философы говорят, что жизнь – это промежуток времени от рождения человека и до его смерти. Меня всегда интересовали какие-то вопросы, хотя я не был умным человеком, и за свою жизнь я не прочитал ни одной книги. Учиться я в школе не хотел, потому что мне не нравилось это. Я всегда хотел, знаете, отличаться всем от других людей, и я всегда делал то, что обычно не делали остальные. И вот задумываюсь над смыслом жизни, зачем я живу, почему я родился, почему в моей жизни есть именно то, что есть. Однажды, когда мне было 17 лет, я совершил первое преступление со своими дружками, мы покатались на автомобилях, после чего я попал в места лишения свободы. И, знаете, ну, еще имея детский разум, я думаю, сидя в этих стенах, я думаю, вот это я дожился, вот это я дошел. И когда мне дали 2 года, условно я находился в поселке Ровно, где первый раз я встретился с людьми, которые употребляли наркотики. Они говорили, вот это стоит попробовать, вот это ради чего человек родился и для чего он должен жить. И знаете, как человек, который искал этого, искал, для чего человек родился, я принял однажды решение. Я подумал, я попробую. Может быть, действительно это то, что надо. И когда я попробовал наркотик, вначале я так и подумал. Я подумал, вот это, наверное, действительно то, что надо. Но через очень короткое время я разочаровался и понял, в этом нет смысла жизни. Я бедный человек, который попал в рабство, который попал в зависимость, из которой я начал искать выход. И вся жизнь, она пошла под откос. Я не мог существовать без наркотика, я стал переступать через тех людей, которые были мне дороги и любимы. И попал уже в другой лагерь, находясь в нем, это был 85-й год, я не досидел на химии, я сразу поехал оттуда в места лишения свободы, и в то время еще сидели люди за веру во Христа Иисуса. Я находился в бригаде, где был один старец, и все на него говорили, это святой. Он сидит за веру. Ну, я на то время ходил, гордился, какой я был человек, сколько я совершил преступлений, и как мне мало дали. И то, что я еще и наркоман, это почти как космонавт было в то время. В 80-е годы, знаете, мало людей, кто этого делал. И вот я говорю этому, дед, ну что ты сидишь тут? Ну ты что, не мог отказаться от своей веры, да потихоньку там верить где-то? Ну знаете, глаза этого человека и та любовь, с которой он разговаривал всегда со мной, она как-то постоянно привлекала меня. Постоянно я обращал на него внимание свое. И мне было непонятно, но понятно было лишь одно, что этот человек сидит там абсолютно ни за что. И мне это было непонятно. Позже этот человек, у него что-то было с сердцем, я услышал о том, что, по-видимому, инфаркт, он отошел в вечность, ну и все, я забыл о нем. Но я знаю точно, что он молился за меня. Я знаю точно, что то слово, которое он говорил мне о любви Христа, оно неизменно лежало где-то там внутри, в моем духе. Как семя, знаете, озимое, которое сеют, которое когда-то всходит, оно находилось внутри. И вот, уже находясь третий раз в местах лишения свободы, испытал множество методов, о которых говорила жена, это и экстрасенсы, и что это только не было. И каждый раз, очередной раз выброшенные деньги, я уезжал в Ялту, я уезжал в Коми СССР. Куда бы я ни уезжал, я не переставал быть наркоманом, даже не в зависимости от того, употреблял я наркотик или нет. Вот здесь в моем разуме было рабство, которое постоянно меня заставляло это делать, и я ничего не мог изменить в своей жизни. Когда начал колоться мой сын, знаете, жена пошла в церковь, и я увидел, она расцвела, то есть жизнь пришла, и это было видно. Она ходила, посещала все служения, она радовалась, и Бог, Он изменял ее сердце, но у нас подрастал ребенок. И самое страшное, что я боялся, только бы он никогда не попробовал этой гадости, которую я никогда дома ничего не делал. Я прятался, я как скрывал от него, чтобы никто не знал. Я думал, что никто не знает, что я нахожусь в таком состоянии, что я наркоман. Но вот однажды я пришел домой, когда я увидел свою супругу, я подумал, наверное, кто-то умер. Наверное, или мои родные, или ее родственники, кто-то, наверное, умер. Знаете, когда человек расцвел, когда он радуется, когда ты видишь, что жизнь, она пришла, и он счастлив по-настоящему. И вдруг я захожу, я когда увидел лицо, я спросил, что случилось. Она даже ответить мне не могла, она просто показала мне пальцем на комнату, куда я вошел и увидел нашего сына под воздействием наркотика. Он сидел со стеклянными глазами, и я просто закричал. Я не знал, что мне делать, я просто внутри была такая боль, что я не знал даже, куда мне ее деть. Я понял, что он обреченный человек, и все методы, которые потом я применял для того, чтобы как-то оградить его, не дали успеха, как и не давали мне никакие методы, и ничто не помогало ни мне. И вот в нашем доме два наркомана и жена, которая молится, жена, которая ходит в церковь, у которой руки уже, как она говорила, это всего лишь год, как она в церкви, как она приняла водное крещение, еще младенец, ну вот такое навалилось. И уже, находясь третий раз в местах лишения свободы, когда я попал на зону строгого режима в Горловке. Тогда уже Евангелие проповедовали открыто и смело. Тогда первые евангелисты, они начали заходить в места лишения свободы и начали провозглашать Слово живого Бога. Однажды я пришел на такое служение, я посидел в клубе, я послушал, я развернулся и ушел. Та небольшая группа людей, которая уверовала у нас в лагере, это было человек, может быть, 10, людей, которые ничем не отличались внешне от остальных, они ходили в таких же робах, они ходили в таких же фуфайках, они делали ту же работу, они тоже были заключенными, но знаете, ихние лица и ихние глаза, и тот свет, который горел внутри каждого из них, он был виден. И вот у нас на бараке был человек, его звали Сергей, фамилия Демин, которого отказали ноги на кумаре, когда его закрыли. То есть кумар – это состояние физической боли, когда человек не употребляет наркотики, у него такое состояние абстиненции, то есть наступает, когда ломки, ему плохо очень, и организм начинает отказывать. Все функции организма, они не могут работать без наркотика нормально. И у него отказали ноги, он стал человек несчастный и больной, который ходил на костылях, и две ноги, которые висели, как две веревки, он их подтягивал своим туловищем. И вот в таком состоянии больше года я наблюдал за ним, часто разговаривал, и ну как это произошло, что... Ну вот эта кучка людей, они прибежали, такие горячие, только уверовали все, они говорят: Сережа, пошли с нами в молитвенный дом. И затянули его туда. И знаете, это было первое чудо, которое я увидел, что Бог, Он всемогущий. Когда этот человек пришел с заплаканной весь в слезах, с костылями под мышками, я просто сказал: ты что, обманывал все это время всех людей, которые тут были? Знаете, соприкоснуться с силой Божией – это всегда так непонятно. Человек, он желает познать Бога своим разумом, но Бог желает сердца человека и веры от Него. И я не сделал очередных выводов для себя, я просто подумал, наверное, он был какой-то аферист, и столько времени он тягал эти ноги за собой, и, знаете, прошло немного времени – он освободился, я тоже позже освободился, но я освобождался с такой мыслью: я больше никогда не буду употреблять наркотики. Я обязательно выйду, я попробую изменить свою жизнь. Но когда я только вышел, мои друзья и вся моя компания, и все мои приятели, они встретили меня, как всегда. Они, как всегда, мне показали чудесный путь, из которого я никак не мог выкарабкаться. И вот немного времени, и я обратно в той же проблеме. Совсем немного времени, и я обратно тот же самый наркоман. И вот идет время, ничего. 16 лет зависимости, Бог дает еще беременность моей жены. Вы слышали, она рассказывала. Все родные, как мои, так и ее, они восстали просто на дыбы. Они неверующие люди, не сказали: ну что ты можешь родить от 16 лет? Человек употребляет наркотики, что ты можешь там родить нормальное? Родишь какого-то дебила или что-то там произойдет, но ты подумай. И вообще, у тебя уже есть два наркомана, ты что, собралась, кому ты собралась рожать? Для кого ты собралась это делать? Но, знаете, вот тут самое важное, что когда человек проявляет верность Богу, Бог начинает действовать в его жизни. И после того, когда родился ребенок, я подходил вечером к кроватке, я смотрел часто на нее, уже разбитый болью, разбитый грехом, разбитый от наркотика, потеряв здоровье, я часто задавал себе вопрос. И я говорил: Бог, если ты есть, зачем ты мне дал этого ребенка? Что я могу ему дать? У меня уже сын погибает у меня на глазах, и он колется вместе со мной, и все, что я пытался сделать, чтобы оградить от этого горя его, я ничего не смог. Ты мне дал дочь, которой я абсолютно ничего не могу дать. Я не могу даже ухаживать за ней, играться с ней, нянчить ее. Она начала потихонечку ходить, начала подходить ко мне, а я лежу, когда мне плохо, когда нет наркотика, и плачу, и просто молюсь и разговариваю с Богом, которого абсолютно не знаю, но верю в Его существование. Вот в таком положении я находился приблизительно, может быть, после рождения дочери в года полтора. И я дошел уже до того, что все мое тело, оно покрылось язвами, оно было в ранах, в абсцессах, это было заражение крови, сепсис был, и Я весил 49 килограммов, я лежал на кровати, я не мог вставать, просто ноги у меня отказывали. И я вот в таком положении в течение, может быть, месяца, я по ночам обращался к Богу. Я обращался к Нему в молитве и говорил: «Господи, зачем же я живу? Все-таки в чем же этот смысл жизни? Я и умирать не умираю, я давно себе поставил этот приговор, приговор в своем сердце». Я сказал: сколько я буду жить, столько я буду колоться. Нет выхода. Все, что я пробовал, ничего мне не помогло. Даже любовь к ближним людям, которых я действительно любил своим сердцем, они стали на втором плане. На первом плане стоял наркотик. Я переступал через все абсолютно. И в таком положении, обращаясь к Богу, я рыдал, как ребенок, я плакал и молил Его о смерти. Я молил о смерти, но умереть не мог. И я все время спрашивал: ну зачем же я все-таки живу? Почему все мои приятели, которых я знал, они уже давно в могиле, уже их и черви съели, а я еще все-таки, за что ты меня терпишь и за что ты меня милуешь так долго? И знаете, я уже последние молитвы моей жены, когда я слушал, о чем она молится, она говорила: если ты не можешь спасти тело, спаси его душу. Я был в очень тяжелом состоянии, и все мои друзья, и те, которые уверовали, и те, которые молились за меня, когда приходили ко мне, они, видя меня, между собой говорили за спиной, что нужно готовиться, то есть нужно готовиться к похоронам, то есть ему уже ничего не поможет. И вот в таком положении пришло два оперативных работника, которые всегда преследовали меня, ну, за те дела, которые я делал, потому что я обманывал людей, мне приходилось воровать для того, чтобы доставать наркотик, для того, чтобы как-то жить. И вот они пришли ко мне, и обычно они приходили там, ну, сделать дома какой-то там шмон, там навести, поискать у меня там что-нибудь ворованное или наркотики в доме. А тут эти люди, они зашли ко мне и сказали: «Игорь, ты знаешь, ты умираешь». Но для меня это не было какое-то сильное открытие, я давно это понимал, и я ждал смерти, но они мне еще раз сказали: ты знаешь, ты умираешь, тебе нужно что-то сделать. И вот этот центр, который был там в Буче, и это мой племянник, с которым я вместе кололся, он там был директором, и он не раз приходил, мне говорил о Евангелии, он молился там в центре с братьями, но я смотрел. Я смотрел на себя, и я говорил: ну, для кого угодно, но только не для меня. Я никогда не смогу стать верующим, потому что я смотрел на себя, я смотрел на те привычки, я смотрел на ту жизнь, которая была. И у меня возникала сразу огромная проблема: как же я могу жить? Как же я буду жить? Мне ведь надо потом как-то жить. Я ничего не умею делать, у меня нету никаких профессий. Я наркоман. Я человек, который живу одним злом. И мне в моей жизни нету никакого приоритета, как только наркотик. И вот, когда мне говорили: приди, Иисус может изменить, я думал: нет, со мной это невозможно. Даже если бы и наркотик ушел из моей жизни, остальные проблемы, как жить, кем быть, что делать. И все просто пугало, и масса такая большая проблем возникала, через которую я не мог прийти ко Христу. И эти два милиционера, я лежал, они, ну, скорая помощь, она обычно не ездит к таким людям, которых знает. Ну, когда только называли мой адрес и фамилию, они сразу говорили, что мы ничего не можем ему сделать, ну что ж мы приедем, анальгина ему дадим, то есть не стоит даже и вызывать. Но когда эти милиционеры, они позвонили, потому что я сказал: ну они не приедут все равно уже, нету смысла звонить. Они сидели приблизительно около часа, они звонили, звонили постоянно, они даже там ругались. И сказали: если вы не приедете, мы вам найдем место у нас в камере, потому что человек умирает. Мне было удивительно, почему эти люди заботятся обо мне, и почему они вообще звонят вдруг почему-то на скорую помощь для того, чтобы оказать мне какую-то помощь. Еще немножко прошло времени, и тут открылись двери, и зашло, может быть, человек 8 верующих людей, это были дети всемогущего Бога, это церковь была, которая утверждала истину, и они пришли, и я думаю, что-то такое движение в доме, я умирать вот собрался, лежу, мне так плохо, я ничего не могу, еле там разговариваю своими устами, что-то шевелю. Они все пришли и начали петь, начали проповедовать мне Евангелие, и говорит: слушай, ты знаешь, тебе нужно покаяться. Тебе нужно покаяться и отдать свое сердце Иисусу, потому что пока ты еще в теле, Он есть Спаситель для тебя. Как только ты выйдешь из тела, перейдешь в духовный мир, Он есть Судья праведный. Задумайся о вечном пребывании, где бы ты мог находиться. И мне терять-то и нечего было. И я обратился к Богу, я сказал: я знаю и верю, что ты есть. Я знаю, что ты умирал на Голгофском кресте, проливал свою святую кровь за меня. И я прошу тебя, прости все те беззакония, которые я совершал. Я обратился ко Христу, и это было обращение от чистого сердца. Меня не волновало абсолютно, как мне жить, что мне делать. Мне просто хотелось умереть и избавиться от всех тех мучений, которые были в моей жизни. И когда я помолился, когда Церковь Божия помолилась, скорая уже приблизительно минут 15, они сидели и ждали меня для того, чтобы завести меня, госпитализировать в больницу. И меня вынесли на носилках, там забрали в больницу эту, я не помню, что там как происходило толком. Но я помню, что через короткое время, приблизительно через недели две, я пришел из больницы в центр, и там я 7 суток слушал проповедь Евангелия. И там я все больше и больше познавал о том, что совершил Бог, Отец для людей, отдав Сына Своего на страдания, на поругания, на распятие. И что Он воскрес, что Он живой Бог, что Он помогает людям, что Он любит их. И в таком положении 7 суток я ходил, у меня все болело, потому что мне порезали там всего, чистили в больнице, и здоровья нету. 40 с лишним килограмм, я говорю, веса, я уже позже взвешивался, уже когда чуть поправился, было 49, я очень плохо выглядел, дистрофия полная была такая, кожа и кости. И вот в таком положении я лежал, это были 7 сутки, я лежал, все мысли одолевали меня, хотя бы покурить, хотя бы что-нибудь, хотя бы каких-то таблеток съесть, хоть бы что-нибудь. И мне говорили: слушай, Бог, Он может тебя так благословить, как ты даже представить не можешь. И они говорили и говорили Слово Божие, они говорили и говорили Слово Божие. Но пришло то время, когда я лежал, я рвал, что-то черное лилось изнутри меня, и я просто понимал, вот-вот я сейчас должен умереть. И когда один брат-служитель, он уезжал на ночную молитву, он сказал: мы за тебя помолимся. Но ты верь в то, что Иисус совершил для тебя на Голгофском кресте. Ты верь, что даже если с тобой что-то случится, и ты отойдешь в вечность, то у тебя есть с чем предстать перед великим Богом. Кровь Иисуса Христа, которая дает тебе право на спасение. Кровь Иисуса Христа, которая тебе дает право на пребывание с Ним в вечности, в Его славе и любви. Она способна миловать. И знаете, вот в таком состоянии он вышел, а я остался один в комнате в этом центре, и я сполз с кровати, с последних своих сил, встал на свои колени. И это не был крик моего голоса, это был крик моей души. И я сказал: Бог, о чем мне тут все рассказывают эти люди? Где ты такой, о котором тут написано в твоем слове? И такая сила Божьей любви сошла на это место, что я подскочил на свои ноги, я ничего не понял. Но то, что наполнило мое сердце, Бог, Он явил себя мне. Я стоял, я смотрел по сторонам, я никого не видел, но я знал точно, что сам Бог, Он пришел ко мне. Знаете, все эти мысли, все то грязное, все то нечистое вдруг мгновенно куда-то ушло, и все так стало ясно в моих мыслях, все так стало ясно в моем духе, и мне так было хорошо, я чувствовал себя маленьким ребенком, я рыдал, стоял на этих коленях, я рыдал, я плакал, я не знаю, что я делал, сколько это было, но я выскочил в одно время из этой комнаты, и что было сил, я закричал: Иисус живой. Я закричал: Иисус живой, и начал прыгать на всех людей, которые были там и попадались мне на пути, и целовать их. Я радовался, и я бежал на улицу, чтобы догнать того человека, который мне сказал, мы будем молиться за тебя на ночной молитве. Я догнал его, сказал, не уезжай, я поеду с тобой на ночную молитву. И с этого времени Бог начал изменять мою жизнь. Я 3 дня вообще ходил, как будто бы кто-то одел на меня какую-то оболочку. Присутствие Божие, оно не покидало меня. Мир, которым Бог наполнил меня, вот уже 5-й год сопровождает меня, и та радость жизни, которая пришла внутрь меня, она не покидает меня. Как бы ни было тяжело, я все равно славлю Бога, потому что мир и счастье, которое Он дарует, открывая людям свою любовь, Он дал покой моей душе, и Он восстановил всю мою жизнь. Я, очень мало доверял ему свою жизнь, я очень мало верил ему, и я попал на первую конференцию христианскую, мне было интересно посмотреть, что там люди делают, и вот я слышу, один человек стоит, свидетельствует там, представляется, я пастырь церкви Славянска, меня зовут Сережа Демин, и вдруг я узнаю в нем того человека, которого Бог исцелил, который не ходил своими ногами, который сидел, и я просто бегу к нему, подбегаю, говорю, слушай, ты тот Сергей? Он на меня смотрит, какой? Я говорю, мы же с тобой сидели, ты что, забыл? И мы разговорились, и вместе с ним славили Бога. Он уже на то время почти 10 лет верующий был, а я только познал любовь Христа. С того времени Бог, Он начал дивно действовать в моей семье. Он, знаете, признал меня верным и вложил в мои уста слово свое. Это большая привилегия, что я человек, который очень был ограниченный, человек, который ничего не представлял собой, сегодня могу говорить Евангелие. Сегодня могу говорить слова жизни. И нет больше счастья в жизни человека, когда ты видишь, что это слова, они имеют огромную силу. Силу, потому что те многие друзья, которые после меня уже сегодня приняли Христа, которым Он даровал новое рождение, которые сегодня славят Бога, они на твоих глазах меняются, потому что это невидимая рука, это Слово Божие, которое вселяет в них веру, оно оживотворяет их. И знаете, Бог, Он много являл славы Своей за тот короткий промежуток времени, который я уверовал в Него. Бог демонстрировал Евангелие в моей жизни, когда люди бросали свои палки и получали исцеление после 5-минутной молитвы, когда бесы выходили из людей, я благодарен Богу за то, что Он соделал меня свидетелем Своей славы. За то, что Он избрал меня, незнатного человека, видеть Его славные дела и чудеса закона Его. Я благодарен Богу, что сегодня по милости Его могу заходить в колонии. И в одной из колоний, где мы были вчера, это Белая Церковь, где находится мой сын. И он сидит всегда на первом ряду и слушает Слово Божие. И хотя он свое сердце еще не отдал Иисусу, но мы с женой славим Бога и благодарны Ему за то, что 2000 лет назад на Голгофском кресте Он даровал ему спасение, и придет тот дивный день, когда мы вместе будем служить, когда Он явится взять нас от земли в свое царство. Это есть надежда и упование наше, это есть твердая вера наша, потому что Бог, который возлюбил нас до смерти, Он призвал нас для того, чтобы мы вечно обитали с Ним в небесах, для того, чтобы мы знали, что наше место жительства именно там. И апостол, он напоминает нам и говорит, не забывайте о том, что ваше место жительства именно там, на небесах. И когда он придет, он говорит, что уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет подобно славному телу Его. Знайте, Слово Божие, оно способно изменять людей, оно живое. Слово Божие, которое апостол говорит о кресте, о Голгофском кресте, на котором был распят Сын Божий, оно есть для нас, верующих, сила. Это огромная сила и потенциал мощи Христа. Если ты веришь в это, если ты уповаешь на это, не смотри, что происходит в твоей жизни, не смотри на те обстоятельства, я умирал, и все поставили на мне крест. Но есть Голгофский крест. Он способен оживотворять, он способен спасать сегодня. Если ты в это веришь, твердо стой на этом слове, на обетовании Бога, и Он совершит в твоей жизни несравненно больше о том, чем ты думаешь и о чем помышляешь. У Него есть сила спасать, и рука Его не сократилась. Я благодарен Богу за то, что я могу свидетельствовать о том, что Он живой Бог, что Он воскрес, за то, что рука Его не сократилась, прекратилось из-за того, что Иисус Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Иисусу! Посмотрите, какую любовь имеет к нам Бог. Он дал нам власть быть Его детьми. Он вселил в нас веру и упование на Него. И Он говорит, что еще не открылось то, что будет, пока мы знаем только, имеем знание такое, что придет время, и мы будем подобны Ему. Почему? Потому что увидим Его такой, какой Он есть. Это есть наша надежда, это есть наше упование, это есть наша вера, что придет тот дивный день, когда Он явится, написано, дивным во всех верующих в Него. Он явится в нас для того, чтобы взять нас в свою славу, для того, чтобы нам находиться в Его небесах, в царстве света и славы, в царстве Его лучах. И каждый из нас ждет это, и каждый из нас верит в то, что мы увидим друг друга там, мы увидим наших родных там, потому что наше упование и вера именно на Него, потому что Он есть крепость наша, Он есть сила наша, Он есть прибежище наше, упование и рог спасения моего, говорит Давид. Если я так верю, если я так говорю, знаете, все силы зла, они отходят. Они не могут противостоять этому слову. И Бог, Он тоже желает видеть в нас веру. Без веры Ему невозможно угодить. Он ждет, когда Его дети, они станут на это слово. И будут говорить, Господь, это Ты сказал, это Твое Слово, пусть оно будет в моей жизни. Я верю, что Евангелие, которое Ты оставил для моего спасения, оно совершилось в моей жизни. Поэтому я хочу вместе с вами славить нашего Бога, чтобы Его благодать, Его милость и вера в Него умножилась в наших сердцах. Да благословит нас Господь так верить и так уповать на Него, как Он оставил нам в Своем Слове. Аминь.